Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я рад вас приветствовать на нашей передаче «Страсти и борьба с ними». У нас с вами уже много передач снято, создано совместно с вами на основе ваших писем и ваших вопросов. И предлагаю дальше продолжить разбираться с письмами, разбираться с теми обстоятельствами, в которых мы попадаем, да, которые встречаются нам в жизни, для того, чтобы посмотреть и поучиться на своих примерах, на примерах других людей, как не просто вести духовную жизнь, какие встречаются трудности, и как можно с ними разобраться, да, чтобы понять вообще, что происходит. Итак, вопрос от нашего зрителя такой. Можно ли прощать человека и одновременно пресекать общение с ним, если это общение тянет в болото, без вреда как для себя, и не обижая того человека тихо и мирно? Как это на практике может быть и должно быть? Вот очень хороший вопрос, практически жизненный. Вот когда человек начинает к вере приходить, особенно взрослый, понятно, что тот старый круг общения, который у него есть, он начинает очень сильно ревновать человека к церкви. Он видит, что человек меняется, у него меняются интересы. И со временем это общение, которое раньше было дружным, веселым, каким-то замечательным, оно уже человеку неинтересно, христианину. Неинтересно не потому, что как бы интерес пропал, да, а внутренне человек уже понимает, что ему это не нужно. И, соответственно, старые знакомые потихоньку как-то удаляются и исчезают. Но бывают такие еще отношения, что люди очень близко общаются. И это общение часто бывает таким, что человек просто терпит вред, да, от своего близкого. И вот как раз такой практический вопрос. Можно ли, прощая человека, пресекать отношения? Я думаю, что можно. И нужно, если вы явно видите, что эти отношения тянут вас в болото. Но тут надо сделать условие, что это не речь идет не о супругах, да, не о близких родственниках, а именно о друзьях, так, или приятелях, там, или знакомых, соседях, я не знаю, тех людях, которые действительно вот общались с вами и потом принесли вам какие-то скорби, страдания или соблазны, что тоже бывает, да, старые приятели очень часто бывают, соблазняют на старое. И возникает вопрос, вообще продолжать эти отношения с ними или не продолжать. Я думаю, что не продолжать. Вот если мы посмотрим на Евангелие, и помните эти истории, когда один из апостолов говорил Господу, что «Господи, можно я пойду похороню отца своего?» И Господь как сказал? «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вот о чем это речь идет? Не о том, что мы должны там плохо к родителям относиться или к близким. Не об этом речь. А о том, что нельзя возвращаться в прошлую жизнь. Это особенно актуально тем людям, которые в церковь приходят фактически из реанимации. Еще немножко, они бы погибли. Вот в страстях, грехах, в каких-то тяжелых состояниях, скорбях, трудностях, в страстях уже окрепших. В плену человек часто бывает такой. И вот он из этих скорбей, из этого мрака пытается ползком вот, заползти в церковь, условно, да, говоря, образно говоря. Но это так фактически и получается. И вот когда такой товарищ старый ему говорит, да пойдем там выпьем или пойдем там развлечемся, вот для христианина в этом случае какой выбор? Он понимает, что страсти настолько сильны, что он придет там пробочку от алкоголя понюхает, и у него запой там на месяц. Или что сделать в этом случае? Конечно, в этом случае надо мертвецам предоставить их вот это дело. Пускай они сами это делают. Мертвецами здесь называются не люди умершие, а духовные мертвецы, да? Духовными мертвецами являются те люди, которые не пришли к вере. Они мертвы еще духовно, они не родились для вечной жизни. Пусть они там замечательные, хорошие, образованные, милые, но они духовные мертвецы. Если с точки зрения Евангелия смотреть, а мы только так и должны, да, оценивать. Это не означает, что мы их там должны презирать, превозноситься. Нет, нам не предписано такое отношение к близким. Просто мы не идем на общение с ним. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых, правда? Поэтому тут надо нам с вами понимать, что или мы человекоугодничаем, а человекоугодие очень тяжелый грех. Очень трудно старому приятелю или родственнику какому-то, да, отказать в грехе, в том, чтобы не делать с ними грех. Ведь вот эта вот связь дружеская, да, связь кровного родства, она такая сильная, что человеку очень трудно перестать общаться, да, с таким человеком. Но тут мы должны понимать, что главное. Главное — это спасение человека. Поэтому если мы видим, что нас кто-то в болото тянет, надо с этим человеком расстаться. Ну как, да? Тихо и мирно, да, тихо и мирно. Прекратить отношения. Прощать, да, безусловно, прощать, да. Мы должны понимать, что человек еще пока не ожил, он может дожить. Господь над всеми нами находится. И он этого человека тоже может оживить. Как, не знаем, когда, не знаем, но тоже может оживить. Но в данный момент он является вот таким камнем, который нас может утянуть на дно, да, в болото, и мы можем погибнуть. Поэтому тут речь идет уже о спасении. Поэтому, да, мы человека прощаем, мы понимаем его состояние, но сами идти на общение с ним не должны. Вот очень много таких историй, когда, допустим, кто-то из близких предает человека, да, христианина, просто предательски поступает. Да, мы прощаем его, но как могут восстановиться в этом случае отношения? Ведь вы понимаете, тут какой тонкий вопрос. Прощение — это не означает восстановить отношения. Всегда, да? Мы прощаем, но дружеских отношений уже не будет. Нет злобы, да, нет греха, но на предательстве ничего доброго не вырастает. Мы не обижаемся, да? Молимся за этого человека. Но нет ничего общего, нет никаких отношений. Поэтому я думаю, что тут вот человек пишет, что вопрос на грани парадокса, да я думаю, что нет никакого парадокса, просто тут надо решиться и, ну, и просто понимать, что без этого никак, иначе просто нас тоже утянут. Знаете, сколько таких печальных примеров, вот, потерь, вот у священника ведь не только наблюдение и радость от того, что человек, допустим, оцерковляется, да, меняется, это очень замечательно, я думаю, что, наверное, вот, ну, по моим наблюдениям, это самое такое радостное в священнической работе, потому что много рутины, много такого однообразия, а вот когда ты видишь, когда человек, знаете, как в Евангелии о блудном сыне, да, был мертв и ожил духовно, это действительно, вот, ну, ради этого и стоит, собственно, работать, да, ради этого стоит служить. Но у нас есть еще и потери. И эти потери бывают вот с христианами, которые начинают жить христианской жизнью, очень горячо начинают. И им кажется, и на первый взгляд кажется, ну все здорово, как бы, ну, христианин оставил прошлую жизнь, он уже не живет, как раньше. Но это не все непросто. Лукавый очень часто играет такую игру в поддавки, когда он человека отпускает и говорит: да, да, два, иди, иди, иди ко Христу. Человек идет, начинает жить уже духовной жизнью, пытаться, уже не делает старые грехи, но это еще не все. Это еще только начало борьбы. Самая борьба начнется после вот прохождения вот этого периода новизны духовной жизни, интереса, душевности такой. А потом наступит момент, когда начнется реальная борьба. Когда лукавый начнет снова соблазнять человека. И это делает он хитро, он начинает делать это ловко. И вот тут важно христианину быть к себе внимательным. Если христианин скажет, ну все, победа уже за нами, да, мы победили, можно расслабиться, вот тут и наступает самый главный удар лукавого. И, к сожалению, вот на моей практике есть, ну, приходится так, когда вспомнишь таких людей, горевать, так вот чисто по-человечески, о том, что, ну а как ты ему поможешь? он впал в грех снова. Лукавый начинает ему набрасывать мысли, что стыдно перед священником, да, стыдно прийти в храм, на тебя все будут смотреть и так далее, и так далее. Вот. Гордыню тут подпитает человеку. И он потихоньку, потихоньку снова скисает и вот попадает еще в состояние еще более худшее, чем он был до прихода в церковь. Опять же, напомню, помните евангельскую историю про человека, из души которого был изгнан бес, который потом вернулся, посмотрел, а душа чистая, прибранная, и более злейших себя всем притащил туда, да, и устроил там такую жизнь, что мало не покажется. Это же не притчи, дорогие мои, это пример. Пример того, что если мы, придя к Богу, не будем продолжать бороться, не будем помнить, что мы грешники, которым дан шанс, да, если мы упустим этот шанс, то вот эта вся бесовщина, она вернется в 7 раз хуже. Наивно думать, что вот мы пришли в церковь, там, послушали концерт, пообщались там за чаепитием, и этого достаточно. Нет, это все, ну, такая, как скажем, тоненькая обложечка вообще духовной жизни. А дальше-то внутреннее, это то, что ты своим сердцем делаешь. Если ты с ним ничего не делаешь, если ты вот тебе Бог очистил, да, крещением или такой глубокой исповедью душу, если ты не будешь эту чистоту сохранять, как в квартире, вот навели генеральную уборку, если ты регулярно не будешь подметать, мыть посуду и заправлять постель, у тебя бомжатник превратится, твоя квартира, так же и с душой. Точно так же. Хуже будет. Понимаете, вот дело спасения вот такое. Или ты идешь и скребешься, ползешь там, да, там на коленках ползешь в сторону спасения, или ты так откатишься, что потом будет крайне тяжело возвращаться. Но такие потери тоже есть. Тоже есть. Поэтому надо быть крайне, крайне к себе внимательными, братья и сестры. И вот такому человеку скажи, что не надо с этими товарищами общаться, да, с друзьями, которые там тянут тебя там, на гулянку там, или куда-то еще. Вот тут-то и наступает выбор для этого человека. Вот поэтому вот тут парадокса нет, дорогие мои. Тут Евангелие говорит нам однозначно, что мы должны прекращать отношения с такими людьми. Не потому, что они плохие, а потому, что мы слабые. Да? Понимаете, да, разницу? Потому что если мы будем говорить, они плохие, это превозношение, это гордыня. Чем они плохие? От нас чем отличаются? Такие же грешники. Если мы не будем спасаться, мы тоже не спасемся, будем еще хуже них, потому что нам-то дан дар веры, а им еще пока нет. А дар веры — это ответственность, как я вам говорю, да? Это не просто там бабочки-цветочки, это борьба. Вот, поэтому давайте этот вопрос, я думаю, что мы уже проработали со всех сторон, потом будем внимательными и не будем человеку угодничать. Помогать людям надо, но если мы видим, что эти люди пользуются добротой христианина, предают его, то надо простить и просто вот тихо удалиться. Давайте к следующему вопросу приступим, тоже очень непростому. Вот сестра написала письмо, я постараюсь его прочитать. Потому что эти случаи могут и нас коснуться, и нам надо так глубоко проработать эту тему тоже. Сестра пишет по поводу передачи, которая у нас была в начале, где святитель Игнатий говорил про то, что сердце должно быть холодным ко всему. Ну, имеется в виду, что не привязываться, да. Понятно, что у нас это не получается, но хотя бы понимать и знать мы это должны. Холодно, это значит неравнодушно, вот еще хочу сказать. Холодно, значит не привязано. Да? Понятно, что это не получается у нас, еще раз скажу, но стремиться нужно. И вот сестра пишет, что какая у нее проблема. Вот сколько бьюсь над своим сердцем, но оно не хочет отпускать от себя дочь. Понятная проблема родителей. Да? Проблема родителей в том, что родители очень часто присваивают себе детей, хотя есть такая пословица «Бог дал, да, Бог взял», но очень часто родители, особенно вот в наше время, такое благополучное, начинают детей рассматривать как свою собственность. И так их любят, что готовы их задушить в своих объятиях. И вот сестра не может отпустить себя дочь и пыталась над своим сердцем трудиться. Но что-то мешает, какая-то страсть, но не могу понять, какая. Давайте разберем, потом разберем, вернемся к вопросу, какая-то страсть. Сердцу страшно потерять ее. Уже скоро год, как она ушла в сторону далече. Ну, в сторону далече, тут разное можно понять, не очень понятно. То ли она уехала от такой любви подальше, то ли сторона далече, ну, по-евангельски это значит, в тяжкие грехи впал человек, ну, не знаем. Ну, давайте предположим, что ушел человек, в стороне живет. Как вы думаете, дочке сколько лет? Не 12. Ей 42 года. Когда я об этом узнала, всю надежду возложила на Бога, но ждала быстрых результатов. И тогда в одно мгновение произошло что-то страшное. Ну, имеется в виду с ней страшное, с сестрой страшное. У меня внутри вдруг опустело, я стала мертвой и начала выговаривать Отцу Небесному все, что вырывалось из моего сердца. Это было надменно холодное обвинение. Единственное, что осталось, это рассудок. Я стала лихорадочно брать, открывать Евангелие, молитвослов, но ничего не помогало. Внутри была пустота, как выжженная земля. И тогда Господь послал мне мужа. Он был на работе и позвонил своей жене. Его звонок был, как ушат холодной воды. Мы начали говорить, я рассказала ему, что со мной происходит. Полились слезы, мир внутри ожил. Потом все пришло в спокойствие, мне стало страшно от той страшной пустоты. Теперь учусь молиться, но в сердце есть сомнения. Как приобрести веру, чтобы, как в Евангелии, Господь сказал, вера твоя спасла тебя? Мне во многом помогает Царица Небесная. Господь помогает, она видит вот эту помощь, чувствует. Мужа Бог послал такого заботливого. Но веру дает только Господь, пишет сестра. Очень надеюсь разобраться с этим случаем. Вот давайте попробуем разобраться с этим случаем. Действительно, он очень распространенный сейчас. Вот как я начал говорить, мы часто близких рассматриваем как свою собственность. И это большая ошибка. Ведь мы живем с вами здесь временно. И мы все равно умрем, мы все равно уйдут из жизни наши близкие. Это печально, но это закон нашего несовершенного мира. И когда мы не помним о смерти своей, о возможности смерти своих близких, то тогда вот даже одна мысль потерять, да, потерять близкого человека, выводит человека из состояния мира. Что это за страсти? Ну, во-первых, вот сестра правильно говорит, что это проблема в вере. Вот для того, чтобы вера была у человека крепкая, нужно несколько условий. Во-первых, вера — это не просто то, что захотел и верю. Вера — это знание о Боге, которое Бог сам о себе открыл церкви через Священное Писание, через предание церкви. И поэтому нам с вами нужно, приходя к вере или уже находясь в церкви, еще раз повторю, одно простое правило. Надо изучать основы веры. Основа веры — это не сухие какие-то, как нам кажется, знаете, истины, прописанные там, святыми отцами там, в 5-4 веке, нас не касающиеся, очень даже касающиеся. Эти правила — это правила жизни, да, они в сухих формулировках, как и должно быть, формулирование, да, чего-то, знаний. Но вот что за проблема такая? Вроде человек верит, что Бог есть, да, но нехватка знаний о Боге, нехватка, возможно, оглашения у этой сестры, она приводит к тому, что с одной стороны верит в Бога, а с другой стороны не доверяет Ему. Представляете? А ведь как можно не доверить? Что здесь такое, да? Что здесь живет в родительском сердце, когда родитель говорит: я не готов своего ребенка отдать Богу, родной мой, а те, кто спросит? Никто не спросит. Поэтому вот это состояние «это мое», да, «это я сделал», «это мое», «я не отдам», «я буду переживать и заботиться о ком-то», так, что буду почувствовать, да, что это моя собственность, это свойство гордости. Именно гордыня не дает человеку довериться Богу. А довериться обязательно надо, иначе просто ты ничего не сможешь сделать. Что за духовная жизнь, если ты Богу не доверяешь? Ведь доверие – это очень важное свойство. Это одно из качеств веры. Так вот, получается, у сестры есть вера, безусловно. Но если она изучит основу веры, изучит, допустим, свойства Божьи какие, допустим, всемогущество. Вот мы верим в Бога, который одним своим словом создал вообще все. Вот все, что в мире есть, да, и духовный мир, и материальный мир, и человека, и продолжает нас содержать здесь на земле, как Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии, волос с головы вы нашей не упадет без воли Отца Небесного. Волосы такие, ну, так скажем, не очень нужные, да, для жизнедеятельности человека, так скажем, часть тела. А что касается жизни вообще, тем более 42-летней дочери, это уже совершенно взрослый человек, в это время уже у некоторых внуки появляются. А сколько матери лет, да? Ну, допустим, прибавим 20, то есть человеку 60 с лишним лет. А за это время не родился опыт, что нужно доверять Богу. Вот поэтому вот гордость не дает доверять Богу, потому что гордыня говорит, от меня зависит, я все сделаю, да, я буду. Поэтому тут что? Тут надо бороться с гордостью, получается, разобраться, что это за страсть такая, что с ней делать. Так вот, как раз гордыня, она не дает Богу действовать в нас. Пока мы не скажем сами, Господи, я ничто перед Тобой, я вот прах и пепел, на все Твоя святая воля. Что касается моей жизни личной, что касается жизни моих близких, мы только от Тебя зависим. Ни от кого другого, только от Тебя. Все только вся наша жизнь в Твоих руках. Но понятно, что бороться с гордостью – это непросто. Вот есть такие простые правила. Когда, допустим, нападает вот такое состояние, оно еще будет. Оно от одного раза ведь не проходит. Если будет еще, дорогая сестра, или у нас с вами по отношению к близким, ведь часто бывает так, что ребенок пошел в школу, и мать стоит у окна и беспокоится, ушел, дошел, не пришел, вот у нее все мысли об этом, а вдруг что случилось, а вдруг машина, а вдруг там какие-то злые люди, там какие-нибудь там вред там принесли хулиганы там, и так далее. И вот это вот неспокойствие, немирность, оно не дает человеку спокойно себя осознать, следить за собой. Вот это как раз страсть гордыни, да, что мы не доверяем Богу, и страсть печали, которая также отравляет человеку жизнь. Что делать? Молиться. Но молиться какой молитвой? Господи, на все Твоя святая воля. Все зависит только от Тебя. Научи меня доверять Твоей святой воле. Вот так можно поступить. И вот то, что вот это вот тяжелое состояние, которое сестра описывает, это как раз состояние гордыни. Смотрите, что она начала делать? Она начала Бога обвинять. Бога начала обвинять, почему? Потому что Он не соизволил выполнить ее вот этот как бы каприз, да, что я же помолился, давай мне результаты, да, нажал на кнопку, получишь результат, а Бог не кнопка, Он не работает так, понимаете? Он дает только тогда, когда посчитает нужным, когда мы можем принять то, что просим. Поэтому вот это состояние очень тяжелое. Это как раз состояние, может быть, знаете, где-то отдаленно состояние, вы почувствовали состояние бесов, которые предали Бога и вот находятся в этой злобе и пустоте, и не жизни, да? И вот как милостив Бог, смотрите, несмотря на то, что человек его обвиняет, хулит, Бог-то ведь помогает, да? И вот он дает мужу почувствовать, что надо позвонить жене. Он звонит, и что сестра делает, смотрите? Она начинает каяться, жаловаться на себя, да? И говорит, я рассказала ему, что со мной происходит. То есть пожаловалась на это состояние, исповедовала его даже мужу. И что получилось? Получилось облегчение. Сердце ожило, да, и сестра начала молиться, потому что по-настоящему. Вот такое вот состояние гордыни Господь просто в этот момент этой хорошей, безусловно, доброй женщине показал, как действуют страсти, какова гордыня. Что если мы будем жить по гордыне, если мы будем жить вот как такие взрослые уже капризные дети, то никакой духовной жизни, никакого спасения речи нет. Поэтому вот, дорогие мои, давайте заканчиваю эту передачу, подведем итог, что наша вера — это не теория, это, вернее, не только теория веры, да, знание веры, это практика. Поэтому нам нужно изучать обязательно, кто изучил, повторять основу веры. Потому что вот такие истории, они случаются из-за того, что человек не совсем знает о Боге и не совсем знает практику благочестия, как бороться вот с такими состояниями. И вот напишет, да, что за страсть, не могу понять, какая. Это страсть гордыни, как я уже вам говорил, да, сестра, связана со страстью печали. Это тяжелые страсти, они не борются единовременно, это долго, может быть, на всю жизнь. Но вы должны понять, что да, это ваши особенности, да, ваши особенности, и терпеливо, терпеливо молитвой вот пробивать вот это состояние, эту корку печали о дочери, и учиться доверять Богу и свою жизнь, и жизнь своих близких. Поэтому спасибо вам за вопрос, очень серьезный, глубокий. Вопрос вы поднимаете, который, я думаю, многих касается, вот так, если коснуться, и не обязательно о близких, но, допустим, о будущем. Вот как человек думает, а как будущее, да, как пенсия, там, как не пенсия, там, что будет со мной, как буду жить, а вдруг заболею там, и так далее. Это так тяжело людям бывает. И вот это все, дорогие мои, как раз и можно победить с помощью изучения веры, изучения Евангелия и с толкованием святых отцов, и своей молитвой о просьбе укрепления веры и научении, чтобы Господь научил нас принимать Его святую волю. Спасибо вас, Христос, дорогие братья и сестры. И Бог даст, еще встретимся мы с вами в этой студии и продолжим создавать вместе передачу «Страсти и борьба с ними». Спасибо вас, Господь. До новых встреч.